В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 июня. В Цхинвали, Сухуми 8, Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кефи Почоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии представил парламенту Мамуку Бахтадзе в качестве кандидата от правящей силы на пост премьер-министра. Судя по всему, Теуцу Лукьяни Бахтадзе с поста не уберет.
Она затеяла очень серьезный процесс в Гааге, связанный с войной России с Грузией. Мы ждем результатов от суда, и Цулукьяни должна обязательно остаться.
Что известно о фигурантах громкого дела Арчилата Тунашвили, силовиках из самопровозглашенной республики Южная Осетия Давиде Гурциеве и Алике Табуеве?
Давид Гурциев – личность известная. Гурциев не просто следователь районной прокуратуры. Он один из главных решал в районе.
100 рабочих поручений, отданных премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия.
Захотелось повесить портрет нового премьера за своей спиной и воскликнуть: «В мир пришел спаситель». Но пока портрет не внесли, я решила подробнее изучить эти более 100 поручений.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
США обвинили Россию в гибели в результате авиаудара 44 сирийцев, в том числе 6 детей в деревне Зардан. Об этом говорится в сообщении в твиттере пресс-секретаря Госдепартамента Хейзер Нойерт. В нем отмечается, что США стоят вместе с сирийским народом, жертвами правительства и его сторонников, и призывают Россию прекратить бессмысленное убийство мирных жителей в Сирии. Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН выразил глубокое беспокойство авиаударами, которые нанесены по деревне Зардан на севере провинции Идлиб в ночь с 7 на 8 июня и привели к гибели десятков людей, включая детей. Правозащитники также обвиняют в этом авиаударе Россию. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что во время удара по сирийскому селению Зардан, жертвами которого стали более 40 мирных жителей, в небе вблизи села находилась российская авиация. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Налог на продукцию из Китая составит 25%. Об этом говорится в заявлении Белого дома. В сообщении говорится, что таможенные пошлины вводятся в ответ на кражу Пекином интеллектуальной собственности и технологий. Новый налог распространяется на товары, произведенные в рамках программы промышленного развития, сделана в Китае 2025. В случае введения Пекином ответных мер, Вашингтон оставляет за собой право на введение дополнительных пошлин, говорится в заявлении. Китай уже заявил, что планирует принять ответные меры. 31 мая США объявили о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. С 1 июня налог на ввоз стали из этих стран составляет 25%, алюминия – 10%. В Брюсселе политику США назвали протекционизмом. Евросоюз намерен объявить об ответных мерах до 20 июня.
Эхо Кавказа. Новости.
38 стран, включая США, Францию и Великобританию, призвали генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша обсудить с президентом России Владимиром Путиным судьбу находящегося в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных. Об этом сообщает немецкая «Волна». Письмо, подписанное представителями этих государств, а также список с именами содержащихся в России украинских политзаключенных, передал в четверг Гутерришу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Ситуация с Олегом Сенцовым, который уже больше месяца держит голодовку, требует незамедлительного решения, говорится в послании. Подписавшие его страны приветствуют и поддерживают вовлеченность ООН в дальнейшие шаги для облегчения тяжелого положения, в котором находятся все незаконно задержанные. Переговоры генерального секретаря ООН с президентом России запланированы в Москве на 20 июня. Гутерриш также посетит матч чемпионата мира по футболу между командами Португалии и Марокко. Накануне Европарламент подавляющим большинством принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова. Акции в его поддержку проходят в десятках стран мира, включая Украину и Россию. уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова договорились о двусторонней встрече в Москве. Она намечена на 18 июня. Информацию Радио Свобода подтвердила помощник Денисова Елена Мячина. «Сейчас мы еще находимся в Салехарде», — сказала она. «Но в понедельник будем в Москве, где продолжим переговоры с Татьяной Москальковой». По словам российского омбудсмена, встреча должна пройти в ее офисе. На ней будут обсуждаться график и логистика посещения правозащитниками заключенных в России и на Украине. Ранее Людмила Денисова отказалась от встречи с Татьяной Москальковой после того, как ее не пустили к украинскому заключенному Олегу Сенцову в колонии в Салехарде. Комментируя эту ситуацию, Москалькова сказала, что попытка встретиться с Сенцовым была личной инициативой госпожи Денисовой, которая своей поездкой нарушила предыдущие договоренности. Денисова, в свою очередь, настаивала на немедленной встрече с заключенным из-за сообщений о резком ухудшении состояния его здоровья. В мае Олег Сенцов заявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем украинских политзаключенных, которую держит 33-й день. Северная Корея по-прежнему осуществляет кибератаки. Таково заключение Министерства внутренней безопасности США, обнародованное в четверг и резко контрастирующее с декларациями, звучавшими на только что завершившемся американо-северокорейском саммите. Цель настоящего оповещения – дать разработчикам антивирусов возможность обнаружить и уменьшить опасности, которые несут с собой мероприятия, осуществляемые КНДР в киберпространстве, говорится в заявлении МВБ. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что на фоне выхода Великобритании из Евросоюза основным языком в документах ЕС станет французский. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, в марте лидер Франции заявил, что доминирование английского не является неизбежным для ЕС. Макрон считает, что странам Евросоюза стоит вернуться к ситуации до 1973 года, когда французский был основным языком делопроизводства. Сейчас более 80% документов ЕС опубликовано на английском языке. Как пишет The Wall Street Journal, в апреле представитель Франции в Евросоюзе отказался участвовать в совещании по бюджету, так как оно велось на английском языке. В Евросоюзе 24 официальных языка и 3 рабочих – английский, французский и немецкий.
С новостями была Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Президент Грузии издал указ о представлении парламенту Мамуки Бахтадзе в качестве кандидата от правящей силы на пост премьер-министра. В течение 7 дней Бахтадзе должен сформировать новый состав правительства, который будет затем утвержден законодательным органом. И хотя сам будущий премьер-министр о составе нового кабинета не говорил, в парламентском большинстве охотно подтвердили, что министр юстиции Тея Цулукьяни, скорее всего, сохранит за собой место. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Георгий Маргвелашвили, президент Грузии, желал бы видеть на посту премьер-министра правительства мечты совсем другого человека, сообщила парламентский спикер президента Анна Нацулишвили. Она же оповестила общество о том, что президент Маргвелашвили выше своих политических убеждений и верен своим конституционным обязанностям. Поэтому он не стал пользоваться недельным сроком, предоставленным законом, и сегодня же издал акт о представлении парламенту Мамуки Бахтадзе в качестве кандидата на пост премьер-министра. Тем не менее, президент остается при своем мнении, заявила Анна Нацулишвили. Президент очень четко зафиксировал свою политическую позицию. Он публично заявил, что кандидатом на пост премьер-министра должен быть Бедзина Иванишвили, но правящая сила сделала другой выбор. И, судя по сегодняшним заявлениям, грузинская мечта рада этому выбору. В течение дня представители правящей силы говорили о том, как исполняющий на данном этапе обязанности министра финансов и глубоко образованный, как подметил спикер парламента Иракли Кобахидзе, Мамука Бахтадзе справится с существующими в стране социально-экономическими проблемами, и что он сам решит, кого взять и кого оставить в новом кабинете министров, безусловно, после консультации с партийными лидерами и с Бедзиной Иванишвили. Однако в парламентском большинстве большинстве нашлись несколько таких депутатов, которые охотно поделились грузинскими журналистами своей осведомленностью о будущем составе кабинета. От них и стало известно, что настоятельное требование гражданского сектора уволить с поста министра юстиции Тею Цулукьяни в правящей силе проигнорировали. По крайней мере, из слов депутата Гейжо Жульяни следует, что в новом составе по-прежнему можно будет увидеть до боли знакомое правозащитникам лицо министра юстиции Цулукьяни.
Думаю, что министр экономики и, само собой, финансов будут новыми. А Тея Цулукьяни работала неплохо. Она работала хорошо, компетентно. А существующие проблемы в сферах правосудия не связаны с деятельностью Тея Цулукьяни. Что они существуют по инерции. Это и требует серьезных изменений.
У депутата Гейжо Жульяни претензий нет и к министрам МВД Георгию Гахария и обороны Левану Изория. Еще один представитель парламентского большинства Гиего Чичиладзе категорически против смещения с поста Теи Цулукьяни.
Она затеяла очень серьезный процесс в Гааге, связанный с войной России с Грузией. Мы ждем результатов от суда, и Цулукьяни должна обязательно остаться, чтобы продолжить этот процесс. А остальные, посмотрим, говорят, что министр культуры будет смещен.
Но большинство правозащитных НПО не представляют себе системных перемен с прежним министром юстиции, как те тысячи людей, которые недавно выступали на улицах городов Грузии в поддержку Заза Саралидзе. Убийца его несовершеннолетнего сына остается на свободе из-за вероятного покровительства в прокуратуре. Из-за резонансного дела в отставку подали главный прокурор, а затем и премьер-министр Георгий Квирикашвили. По мнению исполнительного директора НПО «Атлантический совет Грузии» Георгия Мучаидзе, ни один только подавший в отставку премьер-министр Георгий Квирикашвили несет ответственность за все правительство.
В самой правящей команде представители большинства говорят о существующих серьезных проблемах в стране. В системе правосудия нет прогресса. Прокуратура и правовая система остаются политизированными. Случаи Саралидзе и Мачеликашвили это еще раз подтверждают. В этом направлении нужны серьезные реформы. Главные критерии демократического развития – независимость суда и деполитизация силовых структур. И это прямо пропорционально нашему успеху на пути в Евросоюз и НАТО.
Считает Георгий Мучаидзе. Сам кандидат в премьер-министры Мамука Бахтадзе сегодня о новом составе правительства заявления не делал. У него 7 дней, чтобы представить свой кабинет министров парламенту. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Нино Ломджария, народный защитник Грузии, призвала Министерство внутренних дел расследовать факт вывода из камеры заключения экс-министра внутренних дел Вано Мерабишвили в декабре 2013 года. По словам омбудсмена, с этим может быть связан арестованный недавно по делу об убийстве на улице Хорава бывший служащий прокуратуры Мирза Субелиани. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Борьба за справедливость, начатая отцом убитого на улице Хорава подростка Зазой Саралидзе, обнажила систему, заявил омбудсмен Грузии в эфире передачи «Реакция» телекомпании «Пирвели». Тот факт, что в этом деле были замешаны высокопоставленные чиновники, указывает на то, что они могли сыграть немаловажную роль и в других делах, считает Нино Ломжария.
Я неоднократно говорила, что должна состояться не только ревизия уже проведенного расследования, но параллельно должен быть поставлен вопрос о том, кто и какую роль играл в этих процессах, кто вмешивался в них и почему. Могу сказать одно, соответствующие шаги должны предпринять следствие и власти, поскольку это касается и других системных проблем, которые связаны с неформальным правлением в правоохранительных системах. К примеру, мы знаем, что задержали Мирзу Субелиани. Он признает свою вину, однако это ничего не меняет, и в конечном итоге его вина должна быть доказана. Он бывший высокопоставленный чиновник системы исполнения наказаний. Его влияние связано хотя бы и с тем, что он владеет определенной информацией о выводе из тюрьмы Вано Мерабишвили, что фактически доказано Страсбургским судом.
Экс-омбудсмен Учена Нуашвили тоже считает, что одним из участников возможного сокрытия факта вывода из тюрьмы Мерабишвили в декабре 2013 2013 года, мог быть именно Мирза Субельяни, который тогда занимал пост начальника Генеральной инспекции.
Я думаю, что Субельяни один из тех людей, который был обязан в первую очередь расследовать этот вопрос. Он был первым из должностных лиц, в руки которого могли попасть видеокадры или, как минимум, информация.
Нануашвили во время нахождения на посту народного защитника тоже неоднократно призывал власти и правоохранительные органы Грузии к расследованию возможного нарушения. На его призывы представители правительства и прокуратуры раздражительно отвечали, что подобный факт не имел места, соответственно, расследовать нечего. Министр юстиции Тея Цулукьяни тогда тоже обвинила Нануашвили в том, что он, будучи омбудсменом, выступает против своего же государства, когда он передал адвокату Мирабишвили Филиппу Личу имеющуюся информацию по данному вопросу. В ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу экс-министра внутренних дел Грузии по делу Мирабишвили против Грузии. Суд постановил, что была нарушена 18-я статья Европейской конвенции по правам человека. Это решение Страсбургского суда нанесло серьезный урон имиджу страны, чего можно было бы избежать, если бы соответствующие органы решились на своевременное расследование этого дела, считает Нануашвили.
Очень жаль, что в государстве не существует эффективного механизма для того, чтобы любой заключенный был защищен от подобных действий,
сказал Уча Нануашвили. Вопросом расследования возможного нарушения должна заинтересоваться Временная парламентская следственная комиссия, считает глава Центра по правам человека Олег Оцкетишвили.
Она укомплектована представителями оппозиции. В ней работают депутаты парламента от меньшинства. У них больше политической воли и интереса в получении материалов дела, заинтересованности в том, чтобы допросить, к примеру, Звиада Куправа, который владеет очень интересной информацией, кто передавал те материалы, которые хранились у Мирзы Субельяни, имею в виду видеокадры.
Кстати, все правозащитники уверены в том, что рано или поздно прокуратуре придется расследовать возможный факт вывоза Мирабишвили из тюрьмы. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Цхетский городской суд сегодня заочно определил заключение двум силовикам из самопровозглашенной Республики Южная Осетия, исполняющему обязанности прокурора Ахалгорского района Давиду Гурцееву и сотруднику КГБ Алику Табуеву. Их обвиняют в пособничестве, преднамеренному лишению свободы и пытках Арчила Татунашвили, а также незаконном задержании двух других граждан Грузии. Мурат Гукимухов выяснял, что известно о фигурантах этого громкого уголовного дела.
Про сотрудника Югоскинского КГБ Алика Табуева ничего конкретного мне выяснить не удалось. Ничего определенного. А вот Давид Гурцеев – личность известная. Более того, он много раз был героем моих сюжетов. Гурцеев не просто следователь районной прокуратуры. Он один из главных решал в районе. Это такой типичный персонаж середины 90-х годов из российской глубинки. Эдакого медвежьего угла, где всем заправляет какой-нибудь начальник РОВД или районной прокуратуры. Всех запугался, всех снимает деньги. Одно время он специализировался на отъеме недвижимости. Его однофамилец еще в советское время, в 1987 году, продал трехкомнатную квартиру в поселке грузинской семьи. Гурцеев эту квартиру отобрал и пригрозил выгнанным из квартиры старикам, что посадит их в тюрьму, если те вздумают жаловаться. Я говорю «отобрал», потому что дело не дошло до суда. Оно и не могло быть рассмотрено в суде, потому что указ Эдуарда Кокойте о признании недействительными сделок с недвижимостью не распространялся на время, когда Ленингорский район был еще под юрисдикцией Цхинвала. Дочь выгнанных стариков, Тамара Балхамишвили, проживающая в Сыроване в 14 году, попыталась было подать в Ленингорский суд на обидчика, но, по ее словам, Давид Гурцеев сделал так, чтобы ей не выдали пропуск, и она не смогла попасть в район. Впоследствии Гурцеев эту квартиру продал. Как мне рассказывали, еще один бизнес следователя Гурцеева, он снимал мзду с грузинского финансирования бюджетных организаций. Как это делается? Ни для кого не секрет, что Тбилиси продолжает финансировать те же медицинские учреждения и школы Ленингорского района. Информацию об этом можно найти в открытых источниках. Причем, если мы говорим о системе здравоохранения, то деньги выделяются не только на зарплату персоналу, но и на приобретение оборудования и расходы ГСМ для автомобилей скорой помощи. Эти деньги деньги наличными в район привозит назначенный Тбилиси руководитель. Некоторое время назад им был Анисе Гатанашвили. Так вот, чтобы назначенный Тбилиси чиновник мог этими деньгами распорядиться, он должен, само собой, поделиться с теми, кто его может защитить, или наоборот, наказать, как едва ли не грузинского шпиона. Одним из тех, кто был в доле, судя по всему, был Давид Гурциев. Почему именно он? В конце прошлого года ленинградские медики пожаловались в Тбилиси, что выделяемые им деньги до них не доходят. После этого все жалобщики прошли через кабинет Гурциева. Всем он угрожал, обещал неприятности, если те не прекратят жалобы. Мне кажется, мотивация следователя в этом деле очевидна. За послевоенное время не было ни одного грязного дела в ленинградском районе, которое бы не порешал Давид Гурциев. Он прикрыл дело о Давиде Башарули, заминал скандалы с сексуальными действиями в отношении малолетних воспитанников детского дома. По сути, он главный преследователь и в деле Тамары Мирокашвили. Такое впечатление, что Алан Бязаров, назначенный следователь по делу, там лишь номинально. Именно он, Гурциев, обещал Тамаре посадить ее в одной камере со мною и Мадиной Шавулоховой. Именно он довел до гипертонического криза престарелую мать и дочь Тамары беспрестанными угрозами, мол, вы просто не представляете, что сделают с вашей дочерью. И, наконец, что у него общего с Арчилом Татунашвили, как я слышал, он снимал мзду с овощников. Вот здесь, скорее всего, и лежит мотив давления на Арчила Татунашвили. В противном случае, почему его задержали только теперь? Он ведь торговал в районе несколько лет, и все о нем знали, где служил, когда служил. И вопросов не возникало. Другое дело, что, например, отказ платить или какой-то другой спорный момент мог детонировать конфликт, который по горячности его участников мог далеко зайти. Слишком далеко, чтобы после этого просто отпустить Арчила. По версии следствия, цитирую, сотрудники прокуратуры Цхинвальского района подвергли Татунашвили пыткам, обвинив его в участии в боевых действиях в августе 2008 года. Нанесли до 100 различных увечий, вследствие чего Татунашвили позднее скончался. Конец цитаты. Такое впечатление, что все-таки наоборот, сначала били, а потом придумывали за что. Я в это верю, потому что могу привести с десяток примеров, когда, чтобы замять злоупотребление властью, какие-то немотивированные проявления агрессии со стороны силовиков, жертв произвола подставляли под статью, вешали на них какие-то нераскрытые дела, подкидывали им наркотики или патрон. Наверное, тогда и возникла версия с диверсантом, которую, кстати, доказывал тоже Гурциев. Нашел в добе Татунашвили неопровержимые вещдоки его причастности к террору, армейские ботинки и, кажется, армейские штаны. Просто так получилось, что политическая версия произошедшего, просто с разными акцентами, приглянулась сразу и в Тбилиси, и в Цхинвале. И кроме того, политический привкус в этом деле послужил причиной тому, что Цхинвал пустился во все тяжкие, по сути, разделив с Гурциевым все репутационные издержки. Понятно, что Цхинвал не пошел бы на то, чтобы сдать его грузинским властям, но югостинские власти вполне могли провести собственное расследование и судить его в Цхинвале. Я практически в ежедневном режиме отслеживаю ситуацию в республике последние 10 лет. И за это время я не помню, чтобы какой-то человек причинил республике больше репутационный урон, чем Давид Гурциев. Кстати, его явно не жалует президент. 20 сентября прошлого года Анатолий Бибилов вручал государственные награды отличившимся в работе сотрудникам МВД, МЧС, госохраны, Минюста и прокуратуры. Среди тех, кого внесли в наградные списки, был и Давид Гурциев. Как мне рассказывали, заметив его фамилию, президент проявил недовольство и отказался его награждать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Теория малых дел как практика административной гигантомании. 100 рабочих поручений, отданных премьер-министром самопровозглашенной Республики Абхазия. Итоги абхазской недели подводит Изида Джания.
Неделя была богатой на достаточно интересные события, но большинство из них так или иначе получили оценку со стороны журналистов. Поэтому я позволю себе остановиться на одном, на мой взгляд, недоосвещенном. 11 июня на сайте правительства появилось более 100 поручений премьера. Если быть точными, список поручений состоял из 106 пунктов и заканчивался экологической темой. Сам факт внимания к экологическим проблемам не мог не привести в восторг. Премьер поручил постоянно оповещать о ходе прокурорской проверки по вырубке эвкалипта в городах Новый Афон и Гагра. О том, что речь идет не о вырубке, а об обрезке деревьев, я узнала уже позже. А в тот момент, когда я только прочла этот пункт, захотелось повесить портрет нового премьера за своей спиной и воскликнуть: В мир пришел спаситель. Но пока портрет не донесли, я решила подробнее изучить эти более 100 поручений. И тут выяснилось, что таких поручений могло быть 200 и 1000, потому что, во-первых, большая часть этих поручений незначительного технического характера. В них речь идет просто об исполнении своих должностных обязанностей чиновниками и сотрудниками Кабмина. К примеру, обеспечить проведение заседаний Кабинета министров Республики Абхазия не реже одного раза в месяц, в последний четверг месяца. А еще опоздания, прогулы, дресс-коды. В общем, то, за что просто увольняют с работы, а не пишут поручения. У другой части поручения, а это более 6 десятков, сроки исполнения уже истекли, и ответственные лица давно или не очень давно их исполнили. Есть поручения, которые явно входят в противоречие законам, но на основании какого нормативного акта можно запретить сотрудникам центральных органов государственного управления поездки за рубеж, организованные неправительственными организациями. Или запретить размещение печати полиграфической продукции на территории Российской Федерации. Откровенно развеселило поручение о создании концепции формирования государственной идеологии. В общем, еще одна рабочая группа, которая будет работать вечно. Конечно, есть поручения, которые не могли не вызвать положительную реакцию. Создание нормативных документов, отчеты о деятельности подведомственных Кабмину организаций, о существованиях которых правительство, похоже, уже забыло, разработка концепции новой системы пенсионного обеспечения и немногое другое. Но количество таких поручений явно не дотягивало до 100. Поэтому общее ощущение, которое сложилось после прочтения этой каши малы, что документ писался на коленке с целью набрать вес, более 100 поручений примера, это эффектно звучит. Но зачем и какая цель была у создания сего документа, становится понятно уже из второго пункта поручений. Цитирую. Создание управления государственного контроля, которое будет непосредственно осуществлять контроль и проверку за исполнением указов, распоряжений и иных поручений президента Республики Абхазия, распоряжений и иных поручений премьер-министра Республики Абхазия. И это управление создали фактически в тот же день. Управление возглавила Наталья Кварацхелия, год назад по собственному желанию покинувшая другую контролирующую организацию – Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору. Чем было связано собственное желание Кварацхелия, никому не известно, но за ней в абхазском обществе прочно закрепилось скептическое отношение и имидж авантюристической особы. Хотя, на мой весьма поверхностный взгляд, благодаря ее усилиям комитет по стандартам потребительскому и техническому надзору за несколько месяцев ее работы превратился из-за трапезной контролирующей организации сельского типа во вполне современное учреждение, оснащенное техническими средствами и даже лабораторией для проведения анализа хлебобулочной, макаронной и кондитерской продукции. Были заключены соглашения с Росстандартом по формированию нормативно-правового регулирования в сфере стандартизации и технадзора, с Роспатентом, которые защищали абхазские вина от подделок на российском рынке. Комитетом была проделана большая работа, направленная на государственную защиту товарных знаков и многое другое. Однако нахождение Кварацхелия в госстандарте сопровождалось и действиями, вызвавшими недовольство руководителей гостиничных комплексов и других контролируемых ими организаций. В частности, ценовая политика за услуги по сертификации гостиничных комплексов. Подробности скандала не стали публичными, но вскоре произошла смена правительства и руководство поменяли. С тех пор о кипучей деятельности этой организации ничего не известно. Она пропала с радаров СМИ. Но теперь о главном. Сам факт создания новой структуры, которая будет контролировать исполнение распоряжений и иных поручений, не только премьер-министра, но еще и президента немало удивил. И не только потому, что это решение числится в поручениях премьер-министра, что само по себе вызывает массу вопросов. А прежде всего потому, что есть целых две автономных структуры под названием администрация президента и администрация правительства, которые и призваны заниматься в том числе и вопросами, связанными с контролем за исполнением указов, распоряжений главы государства и правительства. Значит, смысл создания новой, на мой взгляд, дублирующей структуры выходит за пределы производственной необходимости. Иначе, создав совместное управление госконтролем, контроля необходимо распустить или хотя бы на порядок сократить целых две администрации. Поэтому у меня нет сомнений, что структура, созданная новым премьером Гагуля, несколько дней назад создана под совершенно конкретную личность Наталью Кварацхелию Шохину. И свыше 100 поручений просто откровенный развод населения, которому надо как-то объяснить, зачем при правительстве создаются дублирующие структуры и увеличивается и без того раздутый чиновничий аппарат. Но если вдруг вслед за созданием управления последует ликвидация двух администраций, президента и правительства, я с великой радостью публично принесу свои извинения старому президенту и старому новому премьер-министру. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани и Сухума.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 20:30. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Отставка правительства на сегодняшний день означает то, что власть пытается перекрыть мое дело и дело Мачеликашвили. Я прямо говорю об этом, заявил отец убитого полгода назад в центре Тбилиси подростка Заза Саралидзе. По его словам, он потребует встречи с новым премьер-министром в первый же день его назначения. Как только премьер будет назначен, в тот же день я потребую встречи с ним, чтобы он взял на себя ответственность за объективное расследование дела, сказал Саралидзе в эфире общественного вещателя. Он также отметил, что потребовал отставки бывшего главы правительства Георгия Квирикашвили тогда, когда дело об убийстве двух несовершеннолетних на улице Харава было возвращено в МВД для повторного расследования. В качестве меры пресечения двум представителям силовых структур самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мцхетским городским судом по делу Арчила Татунашвили заочно определено заключение. Накануне Главная прокуратура Грузии заочно возбудила уголовное дело в отношении помощника прокурора, а ныне исполняющего обязанности прокурора Ахалгорского района Давида Гурциева и сотрудника КГБ того же района Алика Табуева. Их обвиняют в пособничестве преднамеренному лишению свободы и пытках Арчила Татунашвили. А также незаконным задержанием двух других граждан Грузии. Как заявил прокурор Давид Казаришвили, в деле существуют такие доказательства, которые дают основание обоснованно подозревать, что оба представителя цхинвальского режима совершили преступление, в котором их обвиняют. Данную позицию учел и суд, именно поэтому определил в качестве меры пресечения в отношении обоих заключения, заявил прокурор Давид Казаришвили. Спецназ и большое число полицейских были мобилизованы в селе Дуиси Ахметского муниципалитета в праздник Ураза-Байрам. Согласно информации пресс-службы МВД Грузии, на месте находились две группы департамента специальных задач. Поводом для этого послужил конфликт, произошедший в селе. Правоохранители разрядили обстановку. Сейчас ситуация в селе спокойная, сообщили в МВД, передает новости Грузия. Между тем, о причинах начавшейся перепалки рассказали местные СМИ. В селе Дуиси, как и в Панкистском ущелье в целом, проживают этнические чеченцы-кистинцы. По информации местного радио, сегодня утром в ущелье появились несколько машин с российскими регистрационными номерами. На одной из них был закреплен портрет Ахмата Кадырова. Из машин скандировали «Ахмат Сила», что вызвало недовольство местного населения. Несколько жителей потребовали снять фото Кадырова с автомобиля, что привело к словесной и физической конфронтации.
Это с новостями была Амирна Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вторую часть нашей программы мы начинаем с рубрики «Гость недели». Сегодняшний гость приехавший на несколько дней в Прагу журналист Рауф Меркадыров. После того, как по трагикомическому обвинению в шпионаже в пользу Армении он почти 2 года провел в камере-одиночке бакинского следственного изолятора Министерства национальной безопасности, Рауф получил политическое убежище в Швейцарии. Но даже в Цюрихе он остается в журналистском строю, продолжая заниматься политической аналитикой. О том, что происходит в Азербайджане, о нюансах власти, рисках для нее и, конечно, о карабахском урегулировании, с ним беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Ну что происходит в Азербайджане? Уже, с одной стороны, как бы представляется каким-то показателем профпригодности для политического эксперта, оппозиционного журналиста, просто оппозиционера, хоть какое-то время посидеть в тюрьме. А с другой стороны, говорят, что какая-то началась модернизация, кадровая оптимизация. А что это значит?
Значит, в первой части про профпригодность для оппозиционеров сидеть, это я вспомнил одного, если не ошибаюсь, американского писателя, он сказал, что в стране, в которой официально утверждено рабство, сидеть для честного человека тюрьма самое почетное место. Просто это стало нормой. То есть, по большому счету, ничего не происходит. Освобождают одних, сажают других. Это как ротация. Только статьи меняются, 20 отпускают, потом 15 арестуют, или 15 отпускают, 20 арестуют.
Логика в этом есть?
Это постоянно поддержка в обществе, чтобы мы на завание следим. Вы вот вышли на улицу, 28 мая, Днем Республики, потом по одному вызвали и посадили на 30, на 10 суток. То есть, это просто... Профилакт бывает разный, как у меня там 2 года одиночной камеры почти, ну, у других 30 суток. Ну, в любом случае, это профилактика, что ведите себя в пределах. Вторая часть насчет модернизации. Без изменения системы никакой модернизации быть не будет. Сегодня мы просто наблюдаем, что олигархов меняют на менеджеров, на молодых менеджеров.
Это прогрессивный. С точки зрения оптимизации, я понимаю, что ждать изменения системы было бы наивно. А президент пытается оптимизировать систему, если я правильно понимаю, в рамках тех вопрос... заданных параметров, в которых она существует.
Вопрос в том, что от поставленных задач они будут присаживаться. Лучше или хуже? Почему хуже? Вот старая гвардия, так называемая, допустим, самая там, у нас для оппозиции, да, абодиозная фигура, допустим, считается Рамиз Мехдиев, да? В любом случае человек системы. В любом случае играет по каким-то правилам. Если ты часть системы, ты устанавливаешь какие-то правила, по этим правилам ты играешь. И твои оппоненты знают эти правила. Ты что можешь, что ты себе не позволишь, или где ты можешь перегнуть палку, да? А когда молодых менеджеров ставишь, перед ними ставишь задачу, они, исходя вот из чисто рационального подхода, исходя из этой задачи, тебе предлагают решение. Это решение вообще может не укладываться в существующие правила, да, допустим, приемлемые или привычные для общества правила. Она может быть, я сейчас даже не оцениваю, это может быть позитивный или, ну, позитив я могу сказать. Да, была поставлена задача, допустим, чтобы людям стало легко там получать эти справки, создали асанхедмя. Работают, говорят, прекрасно. По крайней мере, когда я был в банку, я обратился пару раз в этот основной. Да, проблемы решались в течение дня. То есть задача эта поставлена, прогрессивная. Это же молодежь, допустим, молодые менеджеры эту задачу решили. Но мы уже точно знаем, что можем предположить, что олигархическая система это еще собирает деньги как-то снизу, но при этом распыляет средства.
Традиционный механизм.
Традиционный механизм.
Вот семьи, родственников, друзей и так далее.
Да, у каждого олигарха там команда, друзья, служащие там, я не знаю, слуги, просто менеджеры, которые на него работают. Он их содержит. И он обеспечивает лояльность этой группы. Это при Гейдар Алиеве построена система была, она той или иной эффективности работала. Гейдар Алиев как бы играл, любил играть с множеством фигур. Сегодня пытается систему упростить, максимально упростить, чтобы поменьше фигур было. Все было просто.
Я попробую быть адвокатом. При Гейдар Алиеве была система, которую мы можем смело называть такой советской феодальной. Если я правильно понимаю, сейчас поставлена задача сделать систему более технологичной в тех рамках, а в тех зонах, где эти изменения не коснутся сути самой системы, сути власти. Они с ним справляются? Жить стало веселее?
Веселее.
Проблема пробок, скажем, в Баку решается?
Да, допустим, мосты и так далее строятся.
Опять жить становится веселее.
Веселее. Но ведь все эти облегчения никак не касаются перераспределения богатства. Максимально рационально становится система сбора. Полностью централизуются все ресурсы. Стабильности самой системе это не прибавляет, потому что деньги снизу вверх никак не идут, только вверх.
Продолжу свою защитную речь. Разрушается клановая система. Технократическое государство под управлением более или менее авторитарного лидера. Это не модель стабильности для азербайджанской традиции.
Единственный более-менее приемлемый вариант – это китайский какой-то пример. Азербайджан не Китай, да, там совсем другие задачи. Вообще империя с несколько тысячелетней историей, совсем другая государственность и так далее, и так далее. При любом варианте исхода этого эксперимента, китайского эксперимента, он неприемлем к Азербайджану, по крайней мере. Я не знаю, насколько к России, допустим. Рано или поздно какой-то взрыв будет.
Какие риски для этой стабильности? Откуда? Оппозиция разгромлена, по сути, то есть политических рисков, внутриполитических, цивилизованных рисков вроде бы нет.
Но.
А не очень цивилизованные и не очень политические риски, что мы имеем в виду?
Это исламисты, я думаю, что это большой риск, потому что существует идеология ислама, в отличие от христианства, и более социально активная религия, то есть она не призывает подчиняться несправедливости, а призывает бороться с несправедливостью. Есть внешние факторы, которые разыграть эту карту попытаются. Суннитские страны, Персидский залив, которые пытаются внедриться. Иран, шиитскую карту попытаются разыграть, безусловно. Деньги безграничны, понятно. Внутри страны практически везде существует партийная структура, в том смысле, что везде есть мечеть. Остается только прийти в нужный момент там, назначенному правительством имаму, или там не правительство назначается, а управление мусульман Кавказа, которое, как при Советском Союзе, фактически является отделом, даже сектором уже, да, политического отдела президентского аппарата, тогда было ЦК КПСС, имама просто по башке дадут, выйдет на минбар другой, который будет говорить, в кавычках, правильные вещи. То вот это враги. Мы, демократы, тоже враги, потому что мы тоже прозападные и так далее, и так далее. И
весьма невысокого уровня азербайджанского фундаментализма. Достаточно для того, чтобы быть услышанным?
Что азербайджанского общества где-то 70%, она светская вообще. 10% активной поддержки достаточно взорвать, потому что они радикальные, они мобильные, они готовы на все. Чтобы большевики были небольшой партией. Количество политической силы, не определяющим, это совсем другие факторы играют роль.
Были, мы знаем, были религиозные выступления, да, шиитские, и были социальные выступления в Исмаилинском районе, к примеру. Но они друг с другом не входили в резонанс, и они пока не пересекались. Это системное противоречие какое-то, или все-таки такое пересечение, и этот резонанс возможен?
Возможно.
Раньше это почему-то раньше не происходило.
Исламисты до сих пор выступали чисто по религиозным вопросам. Это вопрос хиджаба, фотографирование, паспорт. Для исламистов еще этот момент не наступил. Просто бросаться в амбразуру, они только за свои права говорят, что мы же ничего не хотим пока. Мы хотим свои права. Сколько раз Каддафи крови разные восстания топил в крови. На это раз все началось с того, что какой-то правозащитник себя сжег на площади. Ведь эти системы тем неустойчивы, что прогнозировать развитие событий, где взорвется, из чего, как восславляется пламя, невозможно.
Давайте коротко продолжим тему внешних игроков. Самый главный внешний игрок. Солнце восходит по-прежнему. А для Азербайджана тоже на севере? Или все-таки что-то здесь усложняется? Одно время казался внешнеполитический дискурс антикремлевский. А потом он стал называться сбалансированным. Но да, вот да. Что происходит...
Сейчас стратегический партнер.
Стратегический партнер. Да. И тем не менее, насколько далеко может зайти вот это в поиске компромисса, поиски баланса? А есть ли риски того, что вы все-таки, ну, скажем, ну, ОДКБ войдете, в Евразес, скорее всего, тоже не войдете?
Почему? Да. Вопрос об уровне давления и умении противостоять. Я более чем уверен, что в этом вопросе политическая элита, если вся элита, ну, по крайней мере, во главе, человек, который стоит во главе, то есть не хочет.
Ну, то есть он не хочет, как Лукашенко, становиться не превращаться в президента, в губернатора.
Не захочет стать губернатором. Тут надо понимать, что вот мне что нравится у нас азербайджанцев и армянах народа. Вот 20 лет стоим, стенку в стенку. Ну да, какие-то мелкие стычки, погибают там 10-15 человек. Все говорят, что и мы патриоты, и они патриоты. Стоим спокойно, без всяких разъединительных войск, миротворческих. Это к чему? Все зависит от уровня давления. Будет ли Азербайджане достаточно ресурсов, не собственных, естественно, внешних ресурсов, внешней войны, военно-политической поддержки международной, чтобы противостоять этому. В окружении Ильхама Алиева создается вот эта группировка, которая готова сдать. Что им?
А правильно понимаешь, что Ильхам Алиев время от времени играет на разных регистрах среди своей элиты? То он иногда сыграет на пророссийской части, то он сыграет на прозападном регистре.
Пророссия это усиливает. По многим причинам, чтобы вообще западный тренд становится непопулярным, как и в России. У нас еще Карабахское правление, отношения, неоднозначные отношения Запада к этой проблеме. Крым и так далее, тоже играет свою роль. А на этом власть очень много спекулирует, когда вопросы свободы, прав человека, свобода, демократия поднимаются. Они говорят, что, а что, вы этим верите? И, в принципе, часть людей, когда одно и то же постоянно говоришь, часть людей, в принципе, начинают говорить, да если эти в Карабахском вопросе неоднозначную позицию, даже по сравнению с другими конфликтами, по советскому пространству имеется в виду, грузинскими конфликтами, Приднестровье, украинскими занимает немножко обтекаемую позицию, это может быть отношение к нам. То есть даже при всем том, что другие, еще мусульманский фактор, играют определенную роль, все же, не будучи даже религиозными, Азербайджан зарегистрирует себя как мусульмане, большинство. То есть они не религиозны, они хотят, не хотят в исламском государстве жить, но они считают себя мусульманским народом. И отношение Запада воспринимается как к мусульманскому народу. Поэтому прозападное настроение в обществе ослабевает объективно. И множество другое. Да, если наша власть только держится только на эти нефтедоллары, нефтедоллары идут от Запада и так далее, эти западные компании. Понятно, что нефтяные компании любят авторитарные власти. Это финансовые компании больше с демократией стремятся, потому что они продают бумагу. А бумагу без махинации продать невозможно. А механизация – это сама по себе демократия, это свобода какая-то. Я, естественно, утрирую все это для простоты.
У меня вызвали вопросы о предположении о взаимной конструктивности и жизнелюбии армянского и азербайджанского народа, потому что, в общем, время от времени все-таки вы стояли перед очень большим риском возобновления войны. И эти риски сохраняются. Появляются какие-то новые факторы непредсказуемости, новые риски или наоборот?
Как ни странно, что некоторые мои друзья-демократы и в Азербайджане, и в Армении иногда говорили, что вот придут демократы, и будет легче решать проблему. Я с этим не согласен. Демократы – это обратная связь с обществом. Общество, оно намного радикальнее в этих вопросах. И ты хочешь, не хочешь, если ты приходишь к власти на этой волне, народной войне, как народный там премьер сейчас Пашинян, ты год назад, что он выступал, говорил, и вот когда трансформировалось его выступление, и последнее выступление, ты увидишь, что насколько он зависим сейчас от этой толпы. Потому что толпа, она радикальная. Толпа становится радикальной еще, по крайней мере, в первых этапах демократии, вот для начальных этапов, я имею в виду, это то, что как ситуация Армении и Азербайджане, я имею в виду. Потому что возникает ощущение того, что мы можем все, мы можем перевернуть весь мир. Мы вот 20 лет находились во власти. Вот скинули.
Ну, как говорят законы массовой коммуникации, нельзя противоречить толпе. Ее надо возглавить и дальше вести и обманывать.
А для того, чтобы вести обман, нужно время. Уже это означает, что тайм-аут неизбежен. Тайм-аут неизбежен в переговорах, потому что...
Но он и так был неизбежен.
Нет. Сейчас говорили, что должны быть усилиться. Да, сразу после выборов.
Выборы там, выборы здесь. Пауза после выбора. Но это все равно год, полгода,
я думаю, что эти уже друг друга знали. Если я смог бы утвердить... традиция, уже летом бы начались какие-то переговоры. Я и не утверждаю, что эти переговоры привели бы к какому-то результату. Это не факт. А сейчас он должен просто утвердить свою власть. Еще должны быть выборы парламентские и так далее. Это уже минимум 3-4 месяца.
О чем последние года два переговоры ведутся исключительно на техническом уровне? Исключительно на уровне предупреждения каких-то обострений?
Ну, последние там как будто...
Стратегический вопрос не обсуждается уже довольно давно.
Все забыли. Проблема ни Баку, ни Ереван ничего не решает. Вот если где-то до середины до 2000-х лет, там, если было бы политическая воля с обоих сторон какой-то, обе стороны могли что-то, хоть что-то сделать, иногда даже говорили, что вы знаете, бедный Вашингтон и Москва, это Армения, Азербайджан манипулирует и Москвой, Вашингтоном.
Это действительно единственное место, где они могут разговаривать.
Не разговаривать.
Вполне консенсусно. Или не разговаривать консенсусно.
Они консенсусно не разговаривают. Они просто не дают, и той, и другой стороне, не дают урегулированного конфликта в интересах противоположной стороны. То есть Россия не дает, чтобы Карабахский конфликт в конечном итоге улюбил интерес Запада.
То есть вы хотите сказать, что это все игра с отрицательной суммой? Отрицательной, да? Даже не с нулевой, а с отрицательной. Отрицательной. Каждая страна не хочет урегулирования, потому что боится успеха противоположной стороны. Да.
То есть сама не может полностью урегулировать, потому что пока руки сейчас уже не доходят, раньше можно было еще в Тунисе, там сейчас Украина более актуальна, там Сирия и так далее, и так далее. Сейчас еще создать здесь какой-то очаг напряженности и столкнуться еще с учетом иранского вопроса, это вообще может к кошмару привести.
Я заступал за Ильхама Алиева, сейчас заступался за Путина. Путина. Да. Но нет, представим себе, нет Путина, нету Трампа, нет Минской группы, а вы один на один. Вот вы сели за стол переговоров. Что вы без посредников, о чем вы можете договориться?
Вряд ли мне нужно заподозрить симпатию к Ильхаму Алиеву и вообще нынешней политической элите Азербайджана, да, правящей элите. По большому счету, Ильхам Алиев сегодня предлагает вариант, который Петросян предлагал в 98-м году. То есть, да, может быть, Азербайджан поздно пришел к этому варианту. Суть заключается в том, что сегодня еще такая ситуация. Не Армения могут отказаться, допустим, от Карабаха, подписать что-то, которое... Азербайджанцы не могут отказаться от Карабаха. Если речь идет о разумных каких-то компромиссах, решать все остальные вопросы, открыть все границы, оставить ее в таком подвешенном состоянии, но международными какими-то гарантиями безопасности и каким-то преимущественным промежуточным статус предполагалось и так далее, то есть предложение. Это единственная реальная основа, потому что все остальные приведут рано или поздно к какому-то столкновению. Столкновение интерпретарное решение, вот предложенное в свое время Петросяном вариант, он вокруг него можно что-то строить, потому что армян останется надежда, что они, может быть, когда-то добьются, но Карабах будет как бы реально под армянским контролем, формально в составе Азербайджана по международному праву.
Не поздно?
Я думаю, что...
Прошло 20 лет. Очень много идей появилось после этого. Очень много сильно поднялась планка во всех вопросах для обеих сторон.
Да, вот поздно, не поздно, это вопрос, какова цена другого поведения. Другого поведения рано или поздно Россия разыграет эту карту. И мы потеряем. Если Россия сама вдруг кризис так ударит, что она просто опять, мне кажется, где-то в 90-х годах, то Путин, если при Путине у власти, по крайней мере, вот даже не путинцев, это идеология у власти, восстановление величия России, допустим, Путин назначит своего какого-то преемника, преемник тоже в этой логике должен будет действовать.
Это удивительная точка совпадения армяно-азербайджанского и в Ереване, и в Баку. Говорят, примерно одними первыми словами был в перспективе, потому что армяне точно так же боятся, что Россия сдаст. А в случае чего Армению, Азербайджану теперь... А ты повторяешь ту же самую логику в инверсном варианте.
Нет, это немножко другое, то, что я говорю. Россия не сдаст Армению. Россия получит Армению, Азербайджан, Карабах, всю вместе. Это разные вещи. Здесь 20 лет, 50 лет будет Бакинская губерния. Может быть, это по-другому называться будет. Может быть, даже называться Союз независимых, там, социалистических республик. Восстановят. То есть вопрос в этом. Вот цена. Вопрос не в том, что... Планки как-то поменялись. В отличие от политолога, журналиста и так далее, у политиков большая ответственность. Я никакой ответственности, я могу сейчас все что угодно здесь говорить, самую большую глупость. Мог бы сказать, что вообще позицию, да, высказать, допустим, самую радикальную позицию. Решение проблемы, знаете, какое? Очень простое. В Армении не осталось ни одного азербайджанца, значит, на территории Азербайджана должно быть не оставаться ни одного армянина.
Оно уже проведено в жизни, практически.
Нет, для азербайджанцев Нагорный Карабах – это территория Азербайджана. И я уверяю тебя, есть там люди, именно так думают, что вот ну, не осталось, они всех выдавили оттуда. А зачем у нас должен быть? Какое это решение справедливое?
То есть вопрос стоит, либо сейчас договариваемся, либо завтра Елизаветпольской губернии.
Если американцы там не сможет нейтрализовать Россию. А другого варианта есть? Мы не можем же воевать с Россией. Я когда говорю, что часть элиты начинает вот это ориентироваться на это, они понимают, что ну, что будет, а себя же сохранить хоть каким-то винтиком строить. Надо же вот послать сигнал, что я готов.
Это был мой коллега Вадим Дубнов. Он беседовал с журналистом Рауфом Меркадыровым.
Гость недели.
После признания в конце мая Сирийской Арабской Республикой независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, в мире прозвучало много разноречивых откликов и комментариев. Не остался в стороне наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После того, как отзвучали уже, кажется, все, даже самые запоздалые комментарии к признанию Сирии независимости Абхазии и Южной Осетии, не безинтересно будет, думаю, их обобщить и проанализировать на фоне фанфар, с одной стороны, и возмущенных эскапад вперемешку с язвительностью, с другой, мне трудно было не согласиться в очередной раз со взвешенным мнением известного российского политолога Сергея Маркедонова, что не надо ни преувеличивать, ни преуменьшать значение данного события. Относительно того, что не нужно преуменьшать. Прежде всего, в Абхазии, как и в России, не теряют надежды, что положение в Сирии в ближайшее время стабилизируется. Ведь наступил же, в конце концов, мир в соседнем Ливане, где когда-то тоже долго бушевал военный раздрай. Причем наступит именно под властью действующего правительства, которое адыго-абхазская диаспора там традиционно поддерживает. Признание Сирии открывает новые возможности прямого диалога при решении консульских вопросов, замене паспортов репатриантов, которые все еще остаются гражданами Сирии, или же сохранение сирийского гражданства. Но, пожалуй, не менее этого прагматического результата признания, на который в Абхазии надеются, был важен чисто эмоциональный посыл. Абхазское общество после немалого количества лет внутренних передряг и паузы в признаниях ее независимости психологически весьма нуждалось в таком объединяющем всех позитивном событии. Это можно уподобить и вчерашнему всплеску радостных эмоций болельщиков футбольной сборной России после ее победы 5-0 в стартовом матче чемпионата мира над сборной Саудовской Аравии. Все прекрасно понимают, что этот успех еще не гарантирует России даже выхода из группы. Но приятно же, черт возьми. Так и здесь для наблюдателей ясно, что это признание отнюдь не повлечет за собой цепь других признаний в ближайшем будущем, как наивно представлялось многим у нас в конце нулевых годов. Но ведь приятно, что не говори. В Российском институте стратегических исследований произошедшее прокомментировали в СМИ так: если одна лишняя страна признает независимость, то это скорее важный символический жест, показывающий, что процесс международного признания продолжается. Любопытным образом этот взгляд совпал и с комментарием СМИ известного грузинского политолога Мамуки Аришидзе. Само по себе признание Сирии ситуацию не меняет, но для нас важна тенденция, а тенденция, естественно, неприятная. Вот с этой тенденцией надо бороться. Конец цитаты. Позитивное восприятие доброжелателями Абхазии и Южной Осетии произошедшего 29 мая и негативное их недоброжелателями явление абсолютно естественное, но некоторые высказывания вызывали, мягко говоря, недоумение и выглядели самохарактеристикой их авторов. Показалось, например, забавным то место в письме министра иностранных дел Грузии Михаила Джанилидзе, где он отмечает: «В Грузии считают, что эта провокация является ответной реакцией России на столетие обретения Грузией независимости от Российской империи». Господину министру, наверное, кажется, что весь мир только и делал, что обсуждал эту эпохальную дату. Неожиданным образом нечто созвучное грузинскому министру выдал в передаче «Особое мнение» на «Эхо Москвы» популярный в России политолог Максим Шевченко. Происходит шаг, который явно Грузии будет воспринят как очередной антигрузинский демарш России. О чем это говорит? Неужели Россия постоянно тупо и примитивно хочет свориться с Грузией, топтать Грузию? Нет, есть определенные лоббистские силы, которые подталкивают Россию к этой антигрузинской политике. Абсурдный, на мой взгляд, в данном случае это армянское лобби. Конец цитаты. С чего он взял, где услышал, что Москва отказалась от продвижения по всему миру идеи признания независимости Абхазии и Южной Осетии? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Последний материал нашей программы. «Жила-была девочка» – так называется сборник сказок, главными героинями которых стали реальные женщины, оставившие след в грузинской истории. Презентация издания состоялась сегодня в Тбилиси. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В королевстве из ванильного порошка жила-была девочка Барбаре. Все жители этого королевства имели одну особенность – каждый день они ели одно и то же. Барбаре же, девочка с большими черными глазами, отличалась от них. Она пробовала на вкус все плоды, которые росли в округе, и не могла понять, почему люди отказываются от этого. Так начинается сказка о реальной женщине Барбаре Эриставе Джорджадзе, литературном и общественном деятеле, борце за право женщин на образование в XIX веке, авторе первой в Грузии кулинарной книги. Перевести историческую личность в мир бланманже, дынного желе и ванили взялась писательница Нестан Ненек Квиникадзе. Когда я выбирала свою героиню, у меня в каком-то смысле был и прагматичный расчет. Я понимала, что в сказке должна была пойти, скажем так, гастрономическая атмосфера. Так и вышло. Сказка даже получила название «Мост из Бламанже». Я постаралась использовать большинство ингредиентов и блюд, которые были включены в кулинарную книгу Джорджадзе. Сказка – это всего лишь форма повествования, форма, наиболее удобоваримая для детей. А за ней – истории настоящих женщин, доказавших, что слабый пол – это не про них. Царица Тамар, композитор Барбаре, Варенька, мочеварянница Ретели, создавшая ту самую Сулико, первая грузинская альпинистка Александр Джапаридзе, а еще первый пилот – женщина Расудан Жордания. Сборник настоящих сказок был подготовлен по инициативе женской организации ООН в Грузии. По словам ее представительницы Эрики Квапиловой, мы часто говорим о гендерном неравноправии, о барьерах, с которыми сталкиваются женщины. Но, вероятно, целевую аудиторию нужно менять. Мы поняли, что начинать говорить о таких вещах, когда люди уже взрослые, когда у них уже есть определенное представление о том, что следует делать женщинам, а что мужчинам, какие-то стереотипы, слишком поздно. Разговор об этом следует начинать с самого раннего возраста. Сказала Эрика Квапилова. В том, что об этом в 21 веке все еще необходимо говорить, не сомневается и писатель Дато Турашвили, который также участвовал в проекте.
Эти примеры очень важны. Мы как будто начинаем заново. Не помним, что когда-то мы действительно были обществом, в котором равноправие не было спорным. Сама фраза «слабый пол» меня очень раздражает. После восстановления независимости мы так и не признали, что именно женщины сумели спасти эту страну. Внушительная часть мужчин просто капитулировала, сдалась. И если бы не женщины, их энергия, разумность, их желание жить, я не знаю, что бы нас ожидало.
Говорит Турашвили. Всего в сборник вошла 21 сказка, которую написали 12 писателей. Все сказки были проиллюстрированы грузинскими художниками. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.